Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас писатель и журналист Дмитрий Глуховский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Долго мы вас звали, ждали, наконец-то вы до нас дошли.
Ну, я практически самоназначился вам.
То есть,
я просто случился в Москве и понял, что вот тот самый счастливый миг, когда я могу наконец к вам прийти и все, значит,
рассказать
про себя, вашу аудиторию, как на духу рассказать.
Наконец-то, потому что вы какой-то дико популярный писатель, вы таким себя ощущаете?
Да, потому что я лягушка-путешественник.
Да неправда же.
Потому что на самом деле у меня вышла книга под названием «Метро 2035», 12 июня.
Лежит у нас красивая.
В День тут. России. Принес ее вам я в подношение.
Один экземпляр. Будем пилить.
Да, но я выбил из пресс-службы издательства этот единственный экземпляр. В общем, с тех пор, как она вышла, моя жизнь хаос. Я путешествую по городам и весям моей любимой родины, Российской Федерации, и людям про нее рассказываю. Значит, встречаюсь с читателями, подписываю книжки и общаюсь с журналистами. И вот буквально только закончилась первая часть моего турне.
И прекрасное, что мы знаем о новой книжке, это то, что кроме того, что дикий ажиотаж какой-то она вызвала, потому что 770 человек в первый день, когда была презентация книги в книжном «Москва». Как, во-первых, туда уместилось столько народу?
Там уместилось поболее, на самом деле. Там было около 1000
человек.
А, они
все захотели,
но просто кончились книжки.
Вот, тоже закончились книжки, пришлось
770,
еще...
770, да.
Доиздавать.
Доиздавать пришлось, допечатывать, да.
Вы же ожидали такого ажиотажа?
Ну, это же завершение трилогии,
да,
и первая часть, «Метро 2033», у нее тираж там 700 тысяч, по-моему. То есть, ну, можно было предположить, что какое-то количество людей я не смогу отвратить, оттолкнуть действие
тем не
первой
менее...
второй книги, они захотят узнать, что, чем все кончилось. В той или иной степени это можно было предположить.
Автограф-сессия такой большой не была у вас, по-моему, никогда в Москве?
В Москве... Ну, чтобы 1000 человек приходило, не было. Было 800, наверное, когда выходило «Метро 2034» 6 лет назад. В магазине «Библиоглобус» вот было много людей.
Рука
тоже
не отсохла, автографы давать.
Я очень... Мне пришлось очень... Нет, ну, во-первых, я, конечно, давно уже забыл, как писать рукой, потому что я все время набираю на компьютере, как человек условно нового поколения, о чем потом можно отдельно поговорить. А с другой стороны, пришлось минимизировать автограф до...
Галочки.
Я больше не пишу от Дмитрия там, или от автора, я пишу ДГ, Дмитрий Глуховский.
То есть нигде не написали «Дорогому»,
нет, нет,
там,
нет,
«Серёжа»?
Я пишу, как вас зовут, спрашиваю, ага. Кому подписать? Мне говорят «Артур». Я пишу «Артуру от ДГ» и подпись. Потом вас как «Игнат», «Игнату от ДГ».
И никаких нежных приписочек не было?
Ну, когда больше
мы
времени...
Мы вас выведем.
Просто нет, такая история, вот, например, в магазине «Библиоглобус» они нас загнали в подвальный этаж и не думали, что придут люди, а пришло там человек 400. И 5 человек потерял сознание из-за духоты.
Ничего себе.
И я, конечно, старался побыстрее их отпустить, написать им что-нибудь уже каляку-маляку.
Сколько времени вообще это все заняло?
Ну, часа 4, 3-4 часа. Ну, я, кстати, очень признателен. Но нет никакого чуда тут. Я себя не считаю Иисусом Христосом и суперзвездой. Просто умею пользоваться социальными сетями. Умею читателям рассказать через тот инструмент и в той среде, где они находятся, о книжке, которая могла бы быть интересна. Вот у нас паблик был во ВКонтакте, «Метро 2035». Мы сделали месяца за 3-4 до выхода книги. И публиковали там главы бесплатно. И люди читали.
Ну, так вы делали со всеми частями.
Ну, со ВКонтактом это только второй раз. Мы так то же самое пытались сделать с предыдущей книжкой «Будущее», которая у меня выходила 2 года назад. И вот сейчас с «Метро 2035». И людям давали главы, какие-то иллюстрации, они там участвовали в обсуждениях каких-то. Не то чтобы на этот раз я сильно к ним прислушивался, но, по крайней мере, чем-то их все время развлекали. Иллюстрациями, саундтреком и так далее. Ну и потом, когда там набралось 100 тысяч человек, уже, разумеется, кто-то из них да захочет прийти подписать книгу. Для магазинов это очень удивительно, потому что магазины все еще живут там каким-то 18 или пол-19 века. А вот уже 21-й на дворе.
Несмотря на вашу популярность и популярность ваших книг, ну, неудивительно же, что есть и критические отзывы. Вот
конечно.
Некоторые, например, говорят, что последняя книга «Метро 2035» затянута, и что
сюжет
уж точно,
тягучий, вот
да, и что уж точно не стоит сравнивать ее с «Метро 2033», потому что якобы такое ощущение, что это совершенно другой автор. Вот по сравнению с 97-м годом, когда вы писали первую книгу, да?
Да-да-да.
Вы как автор сильно изменились сами?
Ну, я как человек изменился. Это неизбежный, мне кажется, процесс. Человек, который в 36 все еще остается в том же умственном состоянии, в котором он был в 16, вызывает подозрения и определенные...
Значит ли это, что тогда было плохо?
Нет, просто
или
была
лучше?
другие разные вещи совершенно. Но стало, мне кажется, более умело, конечно же, да, просто потому что «Метро 2033» — это была первая книга, школьная во многом, придуманная в старших классах школы, написанная там в университете, вышедшая, когда мне было 24-25 лет. То есть я закончил 24, мне было, она была опубликована несколько
месяцев.
Вас не
удивляет, что некоторым нравится «Метро 2033» и не нравится «2033»?
Меня совершенно не удивляет это. У каждого человека есть своя какая-то... Ну, любимый какой-то свой жанр, какая-то любимая своя ниша, да, и это разные совершенно вещи, и у меня больше того, я старался, чтобы вообще двух одинаковых книг у меня не было, в принципе.
Ну да, вы позиционируете эту книгу как отдельную, а не как третью часть.
И все остальные, это шестая вещь, шестая книжка, у меня там еще «Метро 2034» есть, и три книги вне этой трилогии про метро. «Сумерки», «Рассказы о родине» и «Будущее», и все они в разных жанрах и разным языком написаны, очень большое значение имеет герой. Часто это как бы
все
либо от первого
рады,
лица.
Что Артём вернулся.
Да. Ну, я знаю, кто-то делал
спойлеры,
уроки, кто-то,
да.
кто-то учил уроки, готовился к эфиру. Это приятно всегда. Вот. Всегда определяет главный герой, его внутренний мир определяет язык повествования. Стилистика везде отличается, и жанры отличаются. Мне очень скучно одинаковые вещи штамповать, я стараюсь всегда экспериментировать. Но неизбежно, конечно, разочаровываешь часть читателей, которым что-то особенное понравилось в одной книге, чего совершенно нету в другой.
Но всем не угодишь.
Всем не угодишь, и поэтому тоже, и, может быть, даже в первую очередь поэтому, я книгу, пока она еще не вышла в свет, бесплатно раздаю людям в интернете, чтобы каждый человек, не разочаровываясь, мог бесплатно почитать и понять для себя, это мое, это не мое. Кто-то вот сюжет тягучим показался, но это не самая распространенная критика, с которой я встречаюсь. Дело в том, что «Метро 2035», она вообще не фантастическая вещь. Там нету ничего фантастического, кроме предположения, что случилась ядерная война. Вот все были какие-то мутанты.
Мы очень надеемся, что это фантастическое.
Я тоже надеюсь. Но, видите, Дмитрий Киселев, например, считает обратно.
Не думаю.
Ядерный пепел, атомный пепел. И этому человеку, кстати, дают... Чему там дали? Тэфи.
Тэфи.
Хотел сказать,
Давайте мы не будем обсуждать наших коллег и ваших тоже.
Бывших. О чем бишь речь?
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вы сказали, что вы очень сильно изменились. Какая трансформация произошла? Вот 5 лет назад мы пересматривали интервью, сказали, что вы мало пострадали. Сейчас вы нормально настрадались?
Нет, со сторонами как-то не выходит все. Я пытаюсь пострадать, и все не получается.
А все как-то все хорошо.
Я его постучу.
А вы еще говорили про то, вот сейчас, про то, что вы не хотите повторяться, надо меняться и все такое. И опять же, пару лет назад вы говорили про то, что вы все равно заложник «Метро 2033». Вы сейчас себя этим заложником тоже чувствуете?
Это очень интересный вопрос, на самом деле, потому что, с одной стороны, я... Это нельзя сказать, что «Метро 2033» было Голгофой, прям уж раз Голгофой, да? Я поднимаюсь на нее, но не то чтобы с каким-то весь исхлёстанный.
Но опять же, мало
и крест не шибко давит мои истерзанные плечи. Это раз. Вход в ту же воду заранее, в принципе, дело обречённое, да? И человек, который пишет третью часть романа, уж окончательно превращается как бы во франшизного автора, да, который вот проектами. С другой стороны, тот экспериментец, который я провел над читателем и над собой с романом «Метро 2035», и я думаю, что если кто-то из читателей даст себе, из слушателей даст себе труд прочесть, он многое для меня определяет. Во-первых, это окончательная точка в трилогии.
Ничего не будет больше.
Дальше ничего не будет, и больше того, многое развенчивается из первой части.
А
многое
есть ощущение, что будет?
На голову. Кто, вы прочли уже книжку?
Я не прочла, честно вам скажу, но коллеги наши прочли, говорят, есть ощущение,
ну,
что
это так,
будет.
Такой псевдооткрытый финал, на самом деле, он не вполне открытый, и мне кажется, для меня все кончено. То есть, ну, книг на эту тему тоже точно не будет больше. Если когда-то какие-то там сериальные адаптации или компьютерные игры, возможно, да, ну, всякое бывает, то где-то эти сюжеты могут продолжаться. Но с точки зрения литературы, мне кажется, что «Метро 2035» стало последним, заключительным фрагментом пазла, который вот все уж, что можно было здесь с точки зрения высказывания какого-то литературного, реализует. Больше здесь нечего добавить вот как книга. При этом, повторюсь, та критика, которую вы высказывали про тягучесть, не самая распространенная. То, что пропали фантастические элементы, все людей очень удручает. Где загадочность метро, где голос туннелей, где пламенеющие звезды на башнях Кремля,
ну, куда все
где
дели?
Чудовище. Но это отменился.
Одним росчерком пера вот так взять, отменить.
Ну, вы знаете, есть просто... Вот вы спрашивали, в чем мои перемены личностные и как автора. Есть вещи, которые перестают доставлять тебе удовольствие во время работы. И ты больше, ну, не хочешь этому посвящать ни своих умственных усилий, ни каких-то там творческих потуг. А есть вещи, которые, наоборот, становятся более интересными. Так вот, устройство человеческой души и общества становится с годами более интересным. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, ты в них чуть-чуть уже начинаешь разбираться после 30.
Как понять женщину? Никак.
Ну да, да. Но то есть как бы ты не просто с ней оказываешься в постели, а вступаешь с ней какие-то психологические взаимоотношения.
Давайте мы все-таки про женщин попросим, про книги.
Сталкиваешься с ними уже лоб в лоб. И об этом хочется сказать. Но есть масса вещей, которые мне просто были недоступны, потому что неизвестны. В 16, 17 и 20, элементарно ты эти вещи проживаешь к 30 годам. И тебе хочется об этом подумать и поговорить. Какие-то умозаключения по поводу того, как общество действует, как власть с обществом взаимодействует, про устройство власти изнутри и так далее. Вещи, которые ты просто не понимал, потому что не знал, потому что не сталкивался с ними. В 20, к 30 ты, и мне сейчас 36, вот к этому возрасту уже какие-то вещи ты просто проживаешь, и об этом, о прожитом хочется говорить. А чудовищах уже неинтересно, ну, не штырит.
С какими проявлениями власти вы лично столкнулись?
Проявлениями?
Да.
Ну, я же работал, как вы правильно
отметили. В Кремлевском пуле,
то есть я поработал журналистом, посмотрел, как все это изнутри действует. У меня среди знакомых есть и политологи, то есть люди, которые конструируют всю эту воображерляндию, которую нам показывают по телевизору каждый день. Всякое разное. Ну, то есть я посмотрел, как вся штука устроена изнутри, и в особенности много разговариваю с людьми, которые власть обслуживают. То есть я не могу сказать, что я вожу дружбу с какими-то депутатами или там, я не знаю, с кем, с людьми из администрации президента. То
есть... Не водите?
Нет. Нет. Ну,
вы что, с Песковым не дружите, да?
Нет, я...
На свадьбу, значит, не пригласит.
Чёрт. Но я стараюсь от них подальше держаться, знаете, минуя нас пуще всех печалей, как говорится. Вот. И я... Меня звали несколько раз на встречи, когда собирались всяких молодых писателей, там... подающих надежду.
А что, вам орден не нужен?
Искусств. Орден мне не нужен. Нет, а что мне орден? Я даже членом Союза писателей не являюсь и не стремился никогда. То есть это, мне кажется, такая ерунда. То есть, ну, явно не членство Союза писателей делать человека писателем. Или там не корочка литинститута делать его литератором.
Хорошо, а что?
Ну, это признание... Признание, прижизненное и посмертная слава.
Про воображляндию. Да. Если вернуться так, на сколько-то много прилично лет назад, фантасты, например, прошлого века, они все больше писали про какие-то звезды, про будущее.
Про космос.
А нынешнее все как-то про ядерную войну. Это у нас какая-то депрессия?
Нет, ну, конечно, надо понимать... Если позволите, в двух словах, вдруг не все радиослушатели знают, о чем метро 2030, например, 5 или 3. По сюжету действительно случается Третья мировая, и весь мир уничтожен, лежит в руинах, и спасаются только москвичи, которые сумели добежать до ближайшей станции метро, потому что московский метрополитен — это самое большое, и это правда.
Бомбоубежище.
Бомбоубежище в мире. Ну вот они там герметизируются, станции закрываются, тот, кто добежал, спасся, остальные погибли. И на это есть, на то, чтобы до ближайшей станции добежать, есть 7 минут всего-навсего. Вот. И потом, 2 десятилетия спустя, они так и продолжают жить под землей, потому что на поверхности никакой жизни больше невозможно. И все уже, в общем, свыклись к этому. Центральная система управления распалась, государства как такового больше нет. Есть такие микрогосударства на станциях, такие города-государства. Фашисты там есть, коммунисты, там есть какие-то демократы, какие-то религиозные сектанты и так далее. И, в общем, всем все уже, не то чтобы им нравится, но они свыклись с мыслью, что вернуться наверх они больше не смогут. А в «Метро 2035» сюжет таков, в общем, что только главный герой в силу своих личных обстоятельств не может расстаться с мечтой однажды вернуться на поверхность. И заодно всех своих и друзей, и близких, и все человечество, вот, влачащее жалкое существование на станциях, в туннелях московского метро, наверх вывести. И вот он пытается найти других выживших, какие-то другие незараженные части суши, при помощи радиоэфира поднимается каждый наверх, гробит свое здоровье, разворачивает армейскую радиостанцию и слушает эфир, и посылает сигнал. Говорит, что мы вот в Москве выжили, а кто еще где-нибудь выжил, и везде тишина и молчание на всех частотах. А он не хочет с этим расстаться, этой надеждой и мечтой. Удастся ли ему или не удастся, это вот, в общем, и есть фабула.
Удастся ли ему найти? Определили немножко сюжет.
Да, к вашему вопросу. Да. Фантастика — это всегда психотерапия. Фантастика — это всегда эскапизм. Фантастика — это та альтернативная реальность, в которой люди возмещают недостатки реальности реальной. То есть в то время, как не хватало людям, не знаю, ощущения экспансии какой-то, возможно, вот они переносили это на... Или, ну как, коммунизм, с моей точки зрения, вы говорите про то, что в нашей стране, 50-е, 60-е да. годы, фантастика была идеалистической, да?
Да, да. А сейчас мы...
А сейчас у нас мрак, ну это
и,
так...
И упаднические, да?
Настроения. И упаднические настроения. В 50-е, 60-е годы, это первые два послевоенные десятилетия, это то десятилетие, когда Хрущев обещал советскому человеку рай на земле.
Да ж мы не только коммунизма. Про нашу страну, Советский Союз и так далее.
Это послевоенные годы, когда был такой тренд общественный и запрос на построение нового мира. Когда все, что было сделано до, признавалось чудовищной ошибкой, которая привела к самой кровавой масштабной бойне за историю человечества. И по ту сторону океана, и по эту люди, в общем, строили какой-то новый счастливый мир, основанный на науке, основанный на прогрессе, основанный на каких-то новых там, прогрессивных идеях и так далее. И освоение космоса было таким вот, ну, наиболее понятным и ясным воплощением это вот свежего какого-то дыхания в жизни общества. То есть мы сейчас освоим Землю, мы сейчас при помощи науки трансформируем ее, мы при помощи науки реформируем все, значит, какие-то недостатки, устраним нашего общественного уклада, и потом мы отправимся в космос. Это понятная, внятная идея, потому что сколько мы... Ну, то есть нечто, чем можно увлечь массы, да? Покорение новых каких-то дальних далей космических, экспансии при помощи прогресса науки и техники. То есть это 60-е годы, это прогресс науки и техники активный. И идеализм,
связанный с пережитой... Какая у нас сейчас идеология? Мы сейчас очень... Так, у нас серьезный экскурс в историю. Сейчас у нас какая идеология сейчас?
Сейчас у нас, да. В нашей стране.
Да, на фоне чего
объясняю, вы значит, дальше, пишете метро 2035. То есть было ощущение того, что мы строим дивный новый мир, и освоение космоса — это часть вот этой программы по построению дивного нового мира и захвата новых пространств, да, такого мирной экспансии, исследовательской. После того, как рухнул Советский Союз, то есть, с одной стороны, накопилось разочарование той системы, которая была. Идеологически, ну, прежде всего, это было потребительское разочарование, потому что Хрущев обещал нам рай на земле, да, сказал, что коммунизм будет построен там, к 80-му году. Коммунизм, вот то, как он подавался и описывался, это была такой, в общем, праздничная упаковка для советского человека концепции рая, когда все, значит, остаются, живут долго, всегда счастливы, денег нет, товарно-денежные отношения отменены от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, вот это и есть то, как советский человек мог бы себе представить рай.
Зато дружно.
И дружно, к тому же. И потом все это разваливается в конце 80-х, идет по наклонной, и хотя разочарование в коммунистической системе происходит от афганской войны и от нехватки колбасы в магазинах, очень быстро это разочарование перекидывается на... идеологию. То есть люди недовольны коммунизму в принципе, потому что это, ну, коммунизм, ну, как бы идеология любая, она немного религия. Ты в это веришь и думаешь, что это вот твоя вера сделает твою жизнь лучше и мир лучше. И в итоге оказывается, что эта вера ничего не может объяснить, ничего не может с миром поделать, и твоя жизнь летит тартарары. Конечно, наступает разочарование в идеологии, разочарование в культуре, в исторических героях, во всем, в лидерах. Да, и разваливается Советский Союз. Развалит Советский Союз, падает империя, выясняется, что это такой колосс, стоявший на глиняных ногах, без каких-либо... То есть нас не Америка победила в этой войне. Мы сами просто выяснили, что строили криво.
Дмитрий,
строили ненадежно.
Ближе к нашему времени.
Объясняю. И вот постапокалиптика — это ощущение жизни на руинах империи. Для меня лично. Та вся сентиментальная часть в «Метро 2033», которую я вкладывал в книгу, это тоска по старому миру, прекрасному, который мы потеряли, и это жизнь в катакомбах и на станциях, значит, вот таких музейных, забитых советской эпохи статуями, советской эпохи фресками, советской эпохи там, мозаиками и так далее. То есть это такое музейное пространство советское, Ленин, Сталин повсюду, счастливые там рабочие, колхозницы, мир изобилия и так далее. Все это советское такое, ну, идеологическое, культурное пространство, советская система ценностей и координат. И все это летит тартарары, и люди, попрощавшись с этим, все равно продолжают поэтому скучать. То есть вот постапокалиптика мне кажется, такой всплеск популярности именно у нас в стране случился с ней, что именно потому, что это вот ощущение людей, это жизнь в России, которая является осколком Советской империи, жизнь, где там упадок, там заборы не красят, самолеты падают.
Все бы все, понятно, все... только к 2015-му, 14-му и даже 13-му мы пережили 2000-е, когда все было нормально и якобы хорошо.
Да.
А вы на фоне чего вот это писали?
Вот, ага. Я писал это в конце 90-х, начинал писать.
Нет, 2035.
А 35 — это совсем другая история.
Вот я, мы к ней
а
хотим.
А вот мы идем,
вас...
но был мы неизбежен, к ней идем, был неизбежен некий экскурс, чтобы поставить все в контекст. Сейчас идеология... Знаете, есть, так, есть такой писатель Николай Бердяев, философ.
Спасибо, что вы нас...
Он, в частности, является автором произведения под названием «Русская идея». И... все пытается русскую идею в этой книге найти и одних классиков цитировать, и других, приходит к такому выводу, что единственная русская идея, которая работает для всего населения Российской Федерации, ну, это Российской империи, там, или Советского Союза, это собирание земель. То есть у нас нет другой идеи, кроме того, что мы большие, нас все должны бояться и уважать, и мы будем еще больше. Пока мы растем, мы продолжаем расти. Как только мы начинаем разваливаться, мы будем разваливаться до конца. То есть... то, что мы пережили, вот этот душевный подъем, который мы пережили в связи с присоединением Крыма, это полностью укладывается вот в эту парадигму, предложенную Бердяевым. То есть мы ощутили, что мы встаем с колен только потому, что мы присоединили кусок к себе другого государства. То есть мы взяли Крым, типа мы начали восстанавливать Советский Союз, типа мы начали восстанавливать нашу империю.
Заговорили об Аляске.
Заговорили сразу об Аляске, заговорили там о том, что мы, может быть, Украину сразу до Киева брать и так далее. То есть пошла риторика восстановления империи. И это опять нас приводит к тому, о чем я говорил. Дико скучали, как мы выяснилось, по империи, которая была утрачена. Не столь важно оказалось для русского человека материальное благополучие. Количество людей, может быть, которые вообще успело его немножко захватить, зачерпнуть, не так велико. Это какие-то, может быть, 10, там, 15, 20 миллионов человек в крупных городах населения. Остальное население Российской Федерации там никуда за это время не выезжало, никаких машин себе, телевизоров особенных не покупало, и уровень жизни, возможно, по сравнению с Советским Союзом, только падал. Точно упала стабильность, предсказуемость и социальная защита, защищенность. Вот, поэтому та... И, кстати, в фантастике тоже отразилось, потому что вслед за волной популярности постапокалиптики пришла волна популярности совершенно другой фантастической литературы, альтернативная история. Так называемые попаданцы. Человек из современного мира, который понял, что Россия вовсе не в том положении находится, в котором могла бы, попадает в точку там, бифуркации, когда история могла так пойти или сяк, и меняет эту историю в выгодную для России сторону.
Страшно, когда сбываются книги, вообще произведения фантастов.
Скорее, если вы про меня говорите...
Нет, и про вас вообще.
Я скорее злорадство испытываю.
Не знаю, там Брэдбери, например, вспоминается.
Брэдбери, ну, он ни разу не сбылся. И Брэдбери хорош не как фантаст, а как просто как писатель. То есть он, когда про человеческую душу пишет, он пронзителен необычайно. Когда он просто фантастические сюжеты какие-то слагает, мне лично довольно скучно. Как фантаст гораздо больше там угадал, например, Айзек Азимов. Вот. Но при этом как писатель он мне совершенно не интересен. То есть я таких писателей люблю, если уж говорить о фантастах, как, не знаю, там, ну, допустим, Стругацкий или Лем.
Стругацкий вот. Тоже что-то ничего
опять
не угадали.
Же космос, вот это все.
Ну нет, лучшие вещи Стругацких не про космос. Лучшие вещи Стругацких это постапокалиптика. Ну да, конечно. Ну вот вы же позвали. Я же не энциклопедия, не Википедия. Понимаете, меня позвали как человека со своим каким-то.
Очень короткий ответ, потому что у нас всего полминуты до новостей. Вам хватает сегодня свободы в России?
Мне лично да. Очень короткий ответ. Вот вам, пожалуйста. Давайте новости.
Давайте новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
В гостях у нас
журналист и писатель Дмитрий Глуховский.
Здравствуйте еще раз. К вашему вопросу.
Вы после новостей вопрос?
Конечно, да. У меня память обнуляется каждые 10 минут, и они еще не прошли. Послушайте, вот вы спросили, хватает ли мне лично свободы. И был вынужден кратко ответить, чтобы успеть до новостей.
Сейчас развернуто. Только, пожалуйста, не настолько развернуто.
Не настолько, как хотелось бы мне.
Да.
Да.
У нас много еще вопросов.
Мне-то хватает пока, но ощущение того, что скоро хватать перестанет.
Насколько сужается горлышко?
Сужается, мне кажется, горлышко очень сужается. Но со всеми запретительными законами полубезумными, которые у нас были приняты в последние
пару лет. У вас больше
лет.
Всего какой закон, я не знаю, там, задел?
Ну, вы знаете, как бы здесь совокупность, здесь тренд. Понятно, что в нашей стране законы не исполняются, то есть или исполняются избирательно. Понятно, что есть люди, которым можно любые законы нарушать, а есть люди, которых можно, значит, взять за шкирку за неисполнение любого какого-то законодательства. Здесь просто речь о трендах скорее. И у меня лично есть ощущение, что даже литература, которая остается одним из немногих пространств, где можно делать свободное высказывание и критическое по отношению к власти, и это одно из немногих пространств, где можно вообще в рамках какой-то публичной дискуссии осмысливать то, что происходит. Не знаю, понятно ли я выражаюсь?
В принципе, да.
Хорошо. Вот, и это уже будет сейчас немножко как шагреневая кожа сужаться, и скоро уже и в книжках будет можно только хвалить то,
вы
что происходит.
Вы миллиард раз, наверное, говорили о том, что вы патриот, но со своим представлением о патриотизме. В России сейчас, на ваш взгляд, патриотов много?
В России, мне кажется, патриотов довольно много. Но вот вопрос в том, кто интерпретирует термин «патриотизм».
В вашем представлении о патриотизме таких много?
Мне кажется, что таких не очень много.
А теперь давайте поговорим о вашем патриотизме.
Давайте.
Что
ну, вот если вкратце, да. Мой патриотизм — это делать так, чтобы страна шла в будущее. А патриотизм, который сейчас наиболее распространен, такой, к сожалению, он замешан на вот этих оранжево-черных цветах георгиевских лент, которые сами по себе ни в чем не виноваты, да, и немножко на квасе там и на танках, и на ощущении победы вот такой в Великой Отечественной войне, в таком вульгарном исполнении, когда, знаете, вот наклейки, где человечек с серпом и молотом вместо головы сношает человечка со свастикой. Вот в таком плане. То есть вот что не имеет отношения к, там, и к подвигу, и к страданиям советского народа там, и российского. Вот этот патриотизм, он направлен в прошлое. Это люди, желающие восстановить Советский Союз, каким он был. А мой патриотизм — это желание модернизировать страну и превратить ее в современное европейское государство, в европейскую сверхдержаву, которая потом постепенно за счет экономического развития стала бы снова одной из ведущих мировых держав.
При каких условиях вы покинете Россию?
Слушайте, я периодически покидаю Россию.
Нет, насовсем. Я
насовсем.
Не
веду, да. Ну, если здесь на столбах смотреть. Будут вешать, тогда, наверное, я покину Россию. Ну, знаете, в Иране, вот Иран, с него тут санкции сняли, но при этом пару месяцев назад там оппозиционных поэтов на главной площади повесили 10 человек. Поэтому, ну вот, когда такое будет, мне кажется, это немножко несовместимо с жизнью и свободомыслием в стране. Если за инакомыслие будут вешать на столбах, значит, пора поехать куда-нибудь в другое место. Ну, если ты не согласен с тем, что происходит, и не готов помолчать.
А я хочу к книге вашей вернуться.
Давайте.
Даже к первой, наверное. Мы не понимаем, что с идеей экранизации. Мы знаем, что права у вас выкупала компания.
Да. Выкупал, да.
Что потом вроде как вернули.
Вернули.
И почему? Что
случилось? Ну, знаете, Голливуд, вот на первый взгляд, когда ты приезжаешь в Голливуд, я там периодически бываю, дико дезориентирует. Тебе все говорят, потрясающая идея, великолепная история. Господи, сколько человек прочитало твою книгу в России? Ничего себе, сколько переводов на иностранные языки?
Это а невероятно. Сколько последние?
37 переводов. Там, ух ты, и в Германии читают, и в Польше читают, и в Швеции читают, и в Англии читают. Потрясающе. Все, надо срочно что-то делать. И ты совершенно, конечно, окрылённый, потому что в России вот хрен ты дождешься от какого-нибудь доброго слова, возвращаешься домой, и как будто просыпаешься, и как будто ничего этого не было. То есть вот бывает в детстве сны, когда там нашел сокровище какое-нибудь, или в лотерею там выиграл, или что-нибудь такое.
Или вот это
научился летать, например. Думаешь, господи, главное запомнить, как летать. И все, запоминаешь, как летать, но сначала так как будто на воздух встать, и там, да, потом руки расправить, и можно там отталкиваться и вверх. Но никогда не работает, когда просыпаешься. Я пробовал неоднократно. Примерно та же самая история с Голливудом. Вот ты как-то вернулся оттуда, и все, что было там, осталось там. И ничего не меняется в жизни. То, что вообще они выкупали эти права, это уже ничего себе история, потому что за все это время выкупали у кого права?
Так вот,
ни
мне сейчас интересно, подождите, они выкупили, заплатили вам денег, решили не экранизировать или что?
Нет, они решили, что надо теперь написать сценарий.
На сценарии все застопилось.
Наняли сценариста, который американец, который напишет им американский сценарий, придумали адаптировать действия.
А он не знает
своим...
ничего про московское метро.
Ну нет, а он хотел в Вашингтон все перенести. Но он попытался это перенести в Вашингтон, и тут реалии наши посыпались. Фашисты, коммунисты, это все их там совершенно не интересует. У них есть там правые и левые, допустим, там республиканцы, там демократы, да, ну и как-то вот так. И он попытался что-то из этого сделать другое местное, и, к сожалению, все полетело в тартарары. Ну, не говоря о том, что главный антипод человека по роману «Метро 2033» — это черные, такие вот какая-то новая форма, новая форма жизни, которые... Да, а в Вашингтоне, кстати, очень большое черное сообщество, то есть это полгорода, реально это афроамериканцы, так сказать. Вот, и он понял, что он ничего не может оставить из этой истории, написал какую-то детскую стрелялку, которая там никому не понравилась, ни продюсерам.
Хорошо, что значит вернулись права? Вы их назад выкупили?
Нет, их же приобретают на какое-то время, это опцион. То есть в течение какого-то времени они должны, например, сделать сценарий и тогда запускать в производство. Если они не сделали сценарий, то они должны вернуть их.
Ну, так-то вы выигрыши остались, да? Денег-то вам дали?
Ну, мне дали много денег, да.
Может, плохой сценарист просто был, сейчас же проблема-то.
Да, был плохой сценарист, да. Почему они взяли хорошего, я не знаю, я до сих пор вот в недоумении нахожусь.
Мы, знаете, по какому поводу в недоумении?
Да.
Вот вы написали целую трилогию о метро, о московском метро. Вы не самый популярный писатель.
А кто, как вы измеряли?
Самый популярный, судя по рекламе в метро, самый популярный писатель — это Олег Рой. Вам вот не обидно вообще?
Ну нет, мне не обидно. Не все обязаны меня любить пока. В будущем, конечно, мои книжки будут стоять в красном углу под иконостасом. Иконостас, и снизу книжки мои стоят.
Кто-то у нас уже это говорил, по-моему.
Олег Рой говорил, да?
Да, кстати, наверное.
Ах, мой злой антипод. Послушайте. А что же делать? Но его читают девочки же, он про любовь пишет, по-моему. Да? А девочки считают, в принципе, гораздо больше, чем мальчики. Мальчики-то с трудом буквы умеют складывать вместе.
Про любовь. Вы же вот тоже пару лет назад вы говорили, что для того, чтобы писать про любовь, вы не исключаете, что вы когда-нибудь начнете писать лирику любовную, для того, чтобы писать про любовь, надо немножечко, вы говорили, вырасти. Это было пару лет назад. Вы не доросли еще, нет?
Нет, я уже начал упражняться в этой теме. Да, у меня в романе «Будущее» есть про любовь, и в романе «Метро 2035» тоже аж на две любовных линии. Все всерьез.
А потом уже какое-нибудь большое отдельное произведение, роман.
Ну, будущее — это почти вся книга о любви, об отношениях и о детях и так далее. То есть центральная тема, системообразующая, центральная история всего романа — это именно любовь. Любовь, причем, как это не парадоксально звучит, любовь мужчины и женщины.
Что вы говорите? Как вот, это
в США вас уже не поняли?
Вот так. Можете себе представить. Ну вот. И главная-то история, когда пишешь о любви, любовь, как выяснилось, то есть считается, что фантастическая литература довольно замусорена клише. Она действительно дико замусорена клише и штампами. Но по сравнению с тем, как любовная литература замусорена штампами и клише, это просто ничто. То есть любовь-то с каждым человеком случается в жизни, в отличие от сражения с драконами. И любой человек думает, что разобрался. Любой человек думает, что ему есть что сказать, и он понимает уже что. И поэтому... и любовная история — это непременная часть любого большого романа. И уж насколько тут все изъезжено, и заезжено, и исхожено, и про постель все сказано, и про встречи все сказано, и про расставание сказано все. И там, и тут уже и Толстой, и Кундера, и любые другие промежуточные варианты, и Достоевский. Поэтому вот поди-ка что-нибудь свежее скажи про любовь. Поди-ка как-нибудь опиши хотя бы любовную сцену так, как она до этого 10 тысяч раз не была описана. И без пошлости обойдись, и при этом сделай так, чтобы она читателя волновала и возбуждала, возможно, в какой-то степени, да будоражила уж, по крайней мере. Это непросто. И, конечно, раньше я за эти темы браться не решался. Потому что лучше ничего не сказать, чем сказать какую-нибудь похабщенную банальность.
А что изменилось? Как вы поняли, что вы доросли?
Я начал пробовать себя как-то вот описывать какие-то вещи. И понял, что вот вроде бы получается...
Кто сказал вам?
Нетривиально получилось.
Это хорошо.
Ну, ряд людей сказал мне. Вот на последней
встрече...
Жена
говорила?
Она не читает мои произведения.
Совсем?
Ну, да.
Это принципиальная позиция?
Не знаю, но мне кажется, что ей не нравится просто. Вот вы спрашиваете, кому не нравится. Вот, пожалуйста, далеко за пределами...
Вам кажется, она вам прямо...
Она другое что-нибудь читает?
Что-нибудь другое она читает, да. Ну, как бы, тем приятнее. Я знаю, что она ценит во мне не какой-то... публичный образ, и не какого-то писателя, который близок.
Как же на кухне какой-нибудь сюжетец обсудить, нет?
Нет.
За чашечкой кофе. Ладно, вы однажды, и даже не однажды, наверное, говорили, что первый свой рассказ вы написали в 3 года.
Да.
Это правда?
Ну, почти.
Вы уже тогда умели писать и читать?
В 2,7 я начал писать и читать, и
Вам, родители, мне кажется, льстят немножечко. В 2,7 это что-то слишком...
Почему? Да? У меня дочь вот в том же возрасте начала читать и писать. Ну, сейчас вот ей 4, она Бармалея читает вполне вслух, там, и 4-значные числа вслух, там, может, все. Ну, вычитать еще не научился, а складывать уже, да, в принципе.
Ну, так что вы написали в 3?
Но в три я написал... У меня несколько произведений. Ну, в три... Четыре. У меня есть одно произведение про приключения зверюшек.
Это ранний Глуховский,
зверюшек,
да?
В лесу. Вот. Там зайчик Тишка и медвежонок забыл как. Вот. И еще есть про советскую милицию, где-то годам к пяти уже.
Дядя Степа, милиционер вас вдохновил.
Нет, это скорее, мне кажется, «Следствие узнан таки» меня вдохновил. То есть там про каких-то, значит, советских майоров там, и капитанов, которые гонятся за злоумышленниками. И примерно в это же время, тоже лет в пять, может быть, в четыре, в пять, уже про Ленина. Про Ленина, вот. Как он думает, значит, об Отечестве. То есть это политика всегда интересовала. И тогда же ранняя публицистика. Угу. Где-то лет в 5-6 уже про то, как в стране советской хорошо всем жить, и как, значит, рожь колосится, и спутники на орбите, и ЭВМ становится все вычислительнее и прочее.
Какой был хороший, а что потом? Все поменялось.
Сломал что-то человечество.
А родители-то хранят ваше произведение?
Да-да-да, есть все задокументировано. Отсюда информация. Что вы думаете? Я просто так вам...
Что родители-то думали тогда? Что вы станете писателем или все-таки надеялись, что журналистом, как папа?
Они надеялись, я стану ученым.
Ученым?
Получу Нобелевскую премию.
Физиком или химиком?
Физиком, по-моему, или биологом.
Ну, у вас есть шанс получить Нобелевку и в литературе, нет?
Я вот все как бы говорю об этом Нобелевскому комитету и Королевской академии шведской, которая все это присуждает. Они пока глухи к моим мольбам.
Ай-яй-яй.
Да, так что...
А еще в школе... Я все про ваше детство.
Да-да-да.
В школе, говорят, вы вместе со своим каким-то другом заразили вот этой модой писательства весь класс. До сих пор кто-нибудь пишет из этих ваших одноклассников? Стал
нет,
кто-нибудь
сломались.
Известным?
Сломались в классе в седьмом, да.
Перегорели.
Перегорели в восьмом. А я продолжил, понимаете? То есть вот важно, вот терпение, труд, все перетрут, как говорится. Они сломались, а я продолжил, и вот куда меня это привело.
Мне кажется, у вас просто была какая-то коварная схема по нейтрализации конкурентов.
Вовсе нет. Послушайте, я наоборот за краудсорсинг и за коллективное творчество, и вовсе я конкурентов не выживаю. То есть конкуренция стимулирует. Я против монополий. Я считаю, что монополия приводит к зацветанию, как вот вода застоявшаяся зацветает, а к процветанию приводит именно конкуренция. То есть чем злей конкурент, тем больше в тебе желание уделать его. Понимаете? И это тебя движет.
Кого вы уделали когда-то? Помните?
Вот я знаю, что сейчас вышло «Метро 2035», и на первом
Знаете?
Месте была книга Акунина.
И вы его уделали!
И сейчас на первом месте...
Вам это радостно от этого что-то там?
Ну, спортивный интерес есть определенный, конечно. Он не связан с финансами, а он связан с тем, что все-таки Григорий Шалович — это ого-го, это же человек глыба, монумент и все такое. Вот, а я это просто... А я такой наглый юный взломщик.
С Акуниным вы в разных жанрах творите. Есть ли в вашем жанре у вас конкуренты в России?
Я не знаю, в каком жанре я творю, потому что, так сказать, фантастом я себя считать не согласен.
А кем вы себя хотите считать тогда?
Ну, просто писатель, точка. То есть я пробую разные жанры. Ну, у Булгаков фантасты или Гоголь, они фантасты?
Ну да, здесь спорненько.
То есть у Булгакова есть же там про то, как вылупились, например, драконьи там яйца,
да,
или
да.
там динозавры
роковые
атаковали.
Они называются.
Или
вот,
роковые.
Да. Роковые, да, причем рок выступает.
Но... Роковые. Они же прям роковые.
Они роковые, да. Ну, понимаете, о чем речь, да? То есть, ну, а Гоголь фантаст из-за того, что у него там сатана людям является, или кто он, или мистик. То есть хочется просто некоторую свободу, с одной стороны, творческую иметь, и с другой стороны, при этом, чтобы никто мне каленым железом на лбу клейма не выжигал с надписью «фантаст». Фантаст, конечно, это, к сожалению, человек, посвятившийся низкому жанру. Его не надо вообще всерьез воспринимать. А мне, конечно же, чтобы меня все без исключения воспринимали всерьез.
Английский писатель, смотрите, английский писатель Терри Пратчетт советовал молодым писателям вести дневник. Вы ведете?
Да, нет, не веду.
Нет, ничего нет. Не записываете нет, свои умные мысли?
У меня, во-первых, не так много умных мыслей, к счастью. Во-вторых, как только у меня появляется умная мысль, я немедленно пишу колонку, чтобы не забыть эту умную мысль. Я пишу колонки для Сноба, для сайта, значит, для GQ, для всяких других журналов. Вот сейчас для газеты «Метро» с удовольствием пишу.
А вы все-таки с «Метро» сотрудничаете?
Мы сотрудничаем, да. Но у них такая широкая аудитория, и при этом они, я считаю, очень качественны для такой широкой аудитории. То есть они прям какую-то такую желтуху не гонят, в отличие от других массовых изданий. Вот, и прекрасно. Есть способ пообщаться и с более продвинутой аудиторией, и с более широкой аудиторией. С каждым человеком надо свой язык подобрать, какую-то тему, которая интересна. Вот, так что я с колумнистикой с большим удовольствием занимаюсь.
Вообще, почему вы ушли из журналистики? Ну, вот из той, из тележурналистики.
Слушайте, ну, я ушел по...
Сейчас не хватает качественных журналистов, может, ну?
Нет, я ушел по объективным причинам. Просто я съездил в одну из командировок своих журналистических.
И какой именно? У вас много было?
В Гватемалу. В Гватемалу я поехал. И меня там заразили желтухой. Ну, чем-то нас угостили таким. Каким-то welcome какой-то drink был в гостинице.
Съездить
и я еще...
в Чернобыль не заболеть ничем?
В Чернобыле ничем не заболел, а в Гватемале заболел. И после этого год я пролечился. И после этого мне еще сказали, что надо завязывать с поездками, потому что может нехорошо быть потом всю жизнь оставшуюся. И я завязал с поездками. А потом...
С поездками в Гватемалу?
Нет, вообще. Ну, потому что поездки — это нерегулярное питание, там надо питаться каждые там 3,5 часа, потому что это перегрузки физические, где-то жара, где-то холод, все это бедной печени нельзя. Пить нельзя. А это, кстати, важная составляющая гигиенических процедур в ряде стран третьего мира. В особенности в Индии, например, где если ты не заполировал пищу, то,
ну,
считай,
в Таиланде,
выхватил
в принципе,
наверняка какое-то заболевание кишечное. Вот. Поэтому просто пришлось перестать. А потом книжки хорошо пошли. И потом я еще был на радио в течение года, на радио «Маяк». И тоже с большим удовольствием всем этим занимался. Но когда у тебя вдруг начинает дело твоей жизни и мечты получаться, да, и с ним все сходится, и все звезды и так далее выстраиваются в нужной конфигурации, тут уже зачем тратить себя на дополнительные какие-то вещи? Зачем не ходить на работу? Зачем ходить на работу, если можно не ходить на работу, например? Это раз. Ну, а потом сейчас, как бы, журналистика в таком состоянии немножко находится.
В каком, вот, ваш взгляд?
Я понимаю, что вы к этому подводили, да. Но если Дмитрий Киселёв дает премию ТЭФИ, это о чем-то говорит у нас?
Это говорит, что Дмитрий Киселёв прекрасный...
Балабол. Балабол, манипулятор, пропагандист. Это, ну, хорошо, нет, давайте так, переформулируем. Журналистики...
Ну, слушайте, премия ТЭФИ всегда она была такая...
Журналистики, как таковой, в стране нет. А есть одна.
Подождите, вы
есть
куда
одна,
пришли?
Есть одна газета. Ну, когда мы с вами, и вы, и в меньшей степени, чем я, имеете отношение к журналистике. Это развлекательный или
выходите.
Публицистический радиоэфир. Журналистика — это раздобыть информацию и донести ее до общества. Единственное осталось издание в стране, которое этим занимается, называется «Новая газета». Больше никто никакой информации нигде не копает, а просто переформулирует своим языком официальный пресс-релиз государственных служб или госкорпораций, или...
Или копипаст просто.
Или копипаст
сейчас
из интернета.
Маленький экскурс в историю радиостанции «Говорит Москва». Мы еще и как информагентство работаем, то есть мы добываем в том числе информацию. Ну так просто,
но,
чтобы потом знать.
Понимаете, то есть одно дело добыть какую-то информацию, да, про то, что РЖД запускает новый поезд там до Сыктывкара, например. Это одна информация. А другое дело, что есть вот действительно рискованные какие-то истории. То есть для меня журналистика
это
настоящая...
Это всегда риск.
Это журналистские расследования. Журналистские расследования у нас в стране, ими занимается всего одно издание сейчас, называется «Новая газета». Все остальное для меня не журналистика, а ремиксы.
Вы уже поняли, поэтому... что вам приплачивают из «Новой
поэтому...
газеты»?
Поэтому, нет, ну потому что я их уважаю. На самом деле, я их не так давно читаю при этом. То есть я начал читать, я понял, что нигде я больше такого не вижу. И я поэтому, то есть меня вот иногда в Википедии там писали как военный корреспондент. Я один раз был в какой-то горячей точке, и никоим образом это мне не дает права называться военным корреспондентом. Хорошо, один раз я там, у меня над головой что-то пролетело, и что теперь, я военный корреспондент? Ну,
а если на вас каска и шильдочка пресса, и вы с автоматом?
У меня есть... Нет, вы не можете быть с автоматом, ни в коем случае, кстати. А, вы имеете в виду как Пореченков, что ли? Ну, Пореченков вообще жульё. То есть он, может быть, при этом хороший там артист, но это то, что он сделал, это бардак полный. Ну, и должно быть ему стыдно. Ну, ладно, не будем о Пореченкове. Вот. Поэтому и журналистом я себя как таковым не считаю. Точно не сейчас. И, в принципе, даже особенно не тогда. Репортерская деятельность определенная, да. Но журналистика для меня — это в ущерб себе и с риском для жизни заниматься расследованиями, в которых не заинтересованы государства и корпорации.
Это вот как сериал «Ньюсрум» вы смотрели?
Ну...
Очень хороший. Там вот показана настоящая журналистика и как тому, чему учили раньше в Интерньюсе здесь.
Вот. Вот, вуаля. Но этим я не являюсь. Зачем мне этим себя
знаете,
называть?
Знаете, есть ощущение, что вот ваша смена сфер деятельности, она все-таки еще и, кроме всего прочего, связана с тем, что вы хотели как-то побольше от жизни, и теперь хотите побольше от жизни брать и урвать чего-то там своего. И даже вы, собственно, признавались, что самый большой ваш страх — это страх быстротечности жизни. В этой связи есть ли что-то такое, чего вы не успели к вашему нынешнему возрасту, а хотелось бы очень успеть?
Нобелевка.
Настя, серьезно?
Нобелевку не успел. Нобелевка, голливудская экранизация, всемирная слава.
Есть ли какая-то надежда на то, что экранизируют?
Все впереди.
Для чего вам всемирная слава?
Ну, а слушайте, надо к чему-то.
Вам вы и так 780 автографов, рука отсыхает, устает, а здесь всемирная слава, вам папарацци не будут давать проход.
Не-не-не, мне не нужно, чтобы меня узнавали. Мне нужна всемирная слава мне лично, как персонажу. Мне нужна всемирная слава для моих работ. Нет, ну, конечно, это я вам так глупость сказал. Хотел бы поумнее быть для начала, пообразованнее. Вот, если бы пришел Дед Мороз ко мне и говорит, ну давай, иди на коленки ко мне.
Горе от ума, как мы
заказывай.
Знаем.
Заказывай, так, встал на табуретку, рассказал стишок, теперь хорошо справился, давай теперь что хочешь. Я ему сказал бы, конечно, мозг и опыт, и образование. Вот. И к нему, мне кажется, приложится все остальное.
А вы недовольны своим образованием, учились в Иерусалиме, вы в хорошем университете?
Ну да, но образование не должно заканчиваться вообще-то у людей. Надо всю жизнь заниматься повышением квалификации.
Чем вы сейчас занимаетесь? Как вы образовываетесь?
Сейчас я книжки читаю просто. Ну и по миру, я же с людьми разговариваю.
А мы вот знаем, что вы сейчас, чтобы я...
В Лос-Анджелес.
Работаете поедете, над либретто американской оперы «Три астронавта».
Есть такое, да.
По мотивам.
Да, по мотивам.
А Толя очень удивил. Говорит, либретто — это же такая писулечка, что там работать, говорит она. А еще и это в стихах обычно.
Это в стихах, да.
И вы пишете?
Я пишу стихи.
Серьезно?
Да, ну арии. Не стихи, прямо арии.
Ну, в смысле, это будет рифмовано?
Это будет рифмовано.
И на английском?
Это будет на русском. Нет, потому что вот писулечка — это отмечено очень точно. Хотя и уничижительный к оперному искусству. Но проект трехязычный, и кроме меня, либреттистов еще двое. Потому что проект про то, как представители трех стран, трех государств летят к Марсу. Американец, китаец и россиянка. И каждый из них на своем языке поет. Соответственно, за китайцев пишет китайская поэтесса, за американцев пишется американский поэт, и я пишу за русскую женщину-космонавта.
А петь кто будет, не Трепка?
Это пока неизвестно, кто будет петь, потому что сначала надо музыку написать. Потому что либретто вроде готово, но теперь исследователь, значит, бразильского, амазонского племени Пита Ха, значит, это не его так зовут, это племя так называется, который за марсианина пишет его часть на языке Пита Ха, на котором говорят 130 человек.
Мы потом в Яндексе спросим, что
да,
это
такое. Да, да, да.
Я знаю только клингонский.
Да, да, да. Клингонский вы знаете, да?
Свободно владеет, да.
Это почти то же самое, но в дебрях Амазонки. В общем, он сказал, что недоволен ролью марсианина, и сейчас вот какая-то идет трансформация.
Дмитрий, у нас, к сожалению, уже
с вами можно говорить бесконечно.
К концу времени у нас есть рубрика «5 быстрых вопросов, 5 таких же быстрых ответов».
5 тупых ответов, давайте.
Да. Что вы скрыли от мамы?
Ну, я ей не рассказывал, что детственности лишился, например. Я не знаю, в курсе ли она.
Думаю, подозревает.
Так.
А с какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Я вообще по брюнеткам больше всегда был, по короткостриженным. И, кстати, уважаемые радиослушатели, они не блондинки! Они не блондинки!
Вы уже никого этим не удивите.
Я сам удивился и хочу хоть кого-то этим. Да.
В общем, не найдется такой блондинки.
Ну, надо искать. Надо искать, надо сравнивать и думать. Да.
Самая большая ошибка в жизни.
Ну, пока все нормально.
У кого бы вы попросили прощения?
Мне кажется, у Папы Римского, в принципе, надо просить прощения, потому что это единственный человек, который может глобально типа что-то решить. И, по идее.
Франциск, то есть.
Ну, Франциск мне, кстати, очень симпатичен. Я это считаю, правда, что хороший парень.
Кто ваш лучший друг?
Кто мой лучший друг?
Да. Быстрый ответ, ты помните, да?
Это слишком глобальные, слишком вопросы вы задаете. Сережа Козин.
Неожиданно. Это
вот, вот вам, пожалуйста.
Сережа Козина, передаем привет.
Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос.
Дмитрий Глуховский с неожиданными ответами был у нас.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Приходите к нам еще, а мы через неделю с вами услышимся. Пока-пока.
Пока, спасибо.